Для начала ответим на парочку вопросов, которые у нас за это время появились в интернете. Почему я перестал отвечать на вопросы, спрашивают многие люди. У меня просто нет на это времени. Вы представляете, что ответить на вопросы, это значит где-то минут 10-15 заниматься именно этим вопросом. А если этих вопросов приходит несколько десятков, то на этом кончается весь рабочий день. Кроме этого, надо заниматься еще преподаванием, надо заниматься работой в центре, надо заниматься выпуском литературы. У нас одновременно выпускаются новые книги на английском языке, на русском языке, на иврите. Сейчас и выходит книга на испанском и на португальском языке, требует Латинская Америка. Действительно, там есть очень большой подъем интереса к каббале. И эти все книги, хотя я и не владею всеми этими языками, но они все равно проходят мою проверку. Вчера только закончил к вечеру проверять очередной том виртуальных уроков, который скоро появится, тоже пойдет в печать. Это тоже 12 уроков. Где-то около 500 страниц. То есть весь печатный материал, не говоря уже о том, что где-то, если в Америке выходит какая-то реклама, тоже проходит через меня. И в итоге, кроме того, мы сейчас активно занимаемся улучшением возможностей нашей трансляции. Для этого мы активно и часто встречаемся с различными организациями, которые могут нам посоветовать, каким образом нам улучшить трансляцию. Это очень непросто, потому что мы желаем транслировать на трех языках одновременно. Мы желаем транслировать так, чтобы нас принимали и группы, и одиночки, с любыми возможностями приема. Мы желаем транслировать аудио, видео, большое количество информации по очень ограниченным каналам. То есть получается, что желаний много, возможностей пока еще нет. Ни у нас, как у трансляторов, ни у вас, как у получателей. И поэтому нам приходится очень много ездить и выяснять, какие все-таки есть в наше время уже возможности улучшить, поднять качество нашей связи. Это в то же время такая развивающаяся область, коммуникация по интернету, что подчас даже компании, которые занимаются этим, они ограничены в чем-то в своем и не знают, что делать в других областях. Нам приходится очень много ездить и выяснять таких вещей. Поэтому у меня очень много времени тратится вроде бы даже и не на чисто такие учебные процессы. Ну и кроме того, всего-всего еще очень много, начиная от проблем с бухгалтерией, кончая проблемами с выпуском кинофильмов, и с выступлением по радио и по телевидению здесь в Израиле, систематически я же это делаю, и так далее. То есть у меня просто нет возможности самому лично, письменно отвечать на вопросы в интернете. Но вот такого типа, как ответы, когда, как я делал выборочные ответы на вопросы на ваши, я и буду таким образом практиковать в наших занятиях. Из Кировограда вопрос. Мужчины нашей группы стали смотреть ваши ночные уроки. Ночные уроки имеются в виду, наверное, с 3 часов ночи по нашему времени. И женщины рвутся тоже на 3 часа ночи. Мы им объясняем, ссылаясь на вас, что у них другой путь, но вы же знаете женщин, как нам быть? Как быть, я не знаю. Дело в том, что у женщин, конечно, свой путь в каббале, как свой путь вообще и в этом мире, и в этой жизни. Их стремление, оно исходит из стремления Малхут соединиться, слиться с Рампином. В то время как стремление Зарампина – это стремление к полной самостоятельности, и это видно вследствие нашего мира, правда, уже в эгоистических наших мужских свойствах, у женщины стремление найти себе такого высшего своего, к которому она могла бы прилипнуть, с которым она могла бы чувствовать себя привязанной, связанной с ним. Женские свойства в итоге, конечно, в нашем мире, они намного более исправнее, чем мужские. Что, в принципе, накладывает отпечаток и на внутреннее исправление свойств души, которая разделилась на мужскую и женскую сторону. Для женщин нет необходимости вставать в 3 часа ночи, нет необходимости столько заниматься и вкладывать столько сил именно в обучение, как у мужчин. Они получают, так как в нашем мире, они получают жизненную энергию и многое через мужа, через того мужчину, мужскую сторону, с которой они связаны, также и духовную свою часть. Если женщина помогает, если женщина участвует в распространении, если она изучает статьи, письма, не эти тяжелые занятия с 3 часов ночи и над Талмудой с Расферот, этого для нее абсолютно достаточно. Мы же заинтересованы в нашем общем исправлении, как мужчин, так и женщин, независимо не от пола, ни от происхождения, ни от возраста. Поэтому мы ни в коем случае не скрываем ни от кого. Если бы было для женщин поощрительно заниматься так же, как и нам, то мы бы этого никогда бы не скрывали. И вы видите это на наших зонах тоже, в том числе. То есть, если есть желание, я думаю, что надо дать запретный плод сладок. Дайте им эту возможность, и действительно, если останется какая-то часть, то останется. Я думаю, что это со временем уравновесится, по крайней мере, в группах, во внешних у нас в Израиле занимаются очень многие женщины. Многие очень смотрят нас с 3 часов ночи, и в Израиле, и есть часть за границей. Я это, в принципе, поощряю. Когда мы занимались с Равом по ночам, если у нас происходили занятия в таком месте, где наверху была такая галерка, то туда приходили в том числе наши жены и занимались подчас. И Рав это приветствовал. Хотя не поощрял специально, но приветствовал. Поэтому запретить я никогда бы такие вещи не запрещал. Я знаю очень многих моих близких помощниц, женщин, которые занимаются каждый день с 3 часов ночи, подключаются к нам на наши мужские уроки через интернет. Давайте мы сейчас вернемся к нашей теме по статье «Сущность науки Каббала как ее свойств». Он говорит, под наукой Каббала вообще здесь употребляет свойство слова «религия». Но религия, как мы понимаем, это просто иносказательно. Он желает человеку, как бы приблизив к нему, показать, что то, что он думает под религией, на самом деле это находится в Каббале. Мы дошли с вами до раздела, который называется «Путь страданий и путь Торы». После того, как мы выяснили, Творец – это свойство абсолютного добра, которое находится на самом высшем уровне мироздания. То есть самая высшая сфера мироздания, которую достигают каббалисты, проникают в нее, сообщают нам о том, какое свойство, самое главное, самое общее, которое окружает все мироздание, то это свойство абсолютного добра. И раскрывается там каббалистами, что Творец, вот это общее абсолютное свойство, абсолютного добра, оно и называется Творцом, оно управляет нами целенаправленно. Не просто, чтобы дать нам добро сейчас, естественно, такого мы на себе и не ощущаем, а целенаправленно, исходя из своего совершенства, из своего понимания абсолютного добра, без всякой примеси зла. Это означает, что целенаправленность управления Творца обязывает нас принять на себя порядок прохождения различных состояний, связанных с законом причины и следствия, пока не станем достойными получить желаемое благо, тем самым достигнув цели нашего создания. И это будет подобно великолепному плоду в конце его созревания. То есть, о чем говорит Бааль Сулам? Он говорит о том, что все мироздание устроено в виде как бы сферической окружности, где самая верхняя окружность творит абсолютное добро. Творец. А затем, поскольку он желал сделать свое творение именно с определенной целью, целенаправленным, то он уменьшает свое воздействие абсолютного добра на нас таким образом, чтобы вынудить нас к определенному развитию. В результате этого развития мы приходим с вами снова к тому же абсолютному добру, но мы его достигаем уже снизу вверх. Сверху вниз нисхождение, сверху вниз это строение создания миров. И снизу вверх, когда творение постигает Творца и в итоге достигает уровня вот этого вот абсолютного добра, это уровни постижения. Постижения. И нисхождение сверху вниз, и наше постижение снизу вверх, эти два пути, они заранее заданы Творцом, как задано в природе, что из определенного зерна должно произойти определенное растение, определенный плод. Начинаем мы наш путь, ощущая себя маленькими, в центре этого большого мироздания. И весь этот путь, который мы должны проделать, он называется путем в течение 6000 лет. Значит, этот путь в течение 6000 лет можно проделать или методом постижения, так, или свет, или светом, или страданиями. Значит, а отличие между ними – это и есть наш выбор. Свобода воли. То есть, ступени абсолютно одинаковые, постижения, они уже расписаны для каждого из нас. Единственное, что, каким образом их пройти, или светом, под воздействием окружающего света, или под воздействием давления страданий, это зависит уже от нас. То есть, насколько мы прислушаемся к советам каббалистов, и будем идти, привлекая на себя высший свет, получая энергию свыше, или подгоняемые сзади страданиями. В этом и заключается наш выбор. Но в итоге, как бы то ни было, в любом из случаев, как бы мы ни шли, в итоге мы обязаны достичь состояния, которое называется раскрытием нам Творца или раскрытием абсолютного добра. Таким образом, пишет Баля Сулам, понятно, что результат обеспечен абсолютно всем нам. И если ты не согласен с этим, то этим самым ты бросаешь тень на управление Творца, говоря, что оно якобы недостаточно для достижения цели. Сказано, что заданная цель, она проявляется в самых низших именно в виде большой необходимости. Поскольку управление Творца целенаправленно, то оно имеет своей целью привести нас, в конце концов, к слиянию с Ним, чтобы Творец наполнил творение. Потому что ощущение Творца в творении ощущается как свет, ощущается как благо, ощущается как наслаждение. То есть, как Творец создал нас своим светом, то есть наслаждение создало кли, наслаждение изошло, вышло из кли, оставило кли пустым, и теперь состояние внутреннее кли, оно определяется только мерой света, которая в нем. И есть свет внутри кли, это определяется как наслаждение, жизнь. Нет света в кли, это определяется как смерть, страдание. Поэтому достижение состояния, когда Творец наполняет творение, наполняет душу, и является, в принципе, достижением абсолютного добра. И это ощущение, это стремление называется большой необходимостью. И если мы не достигаем такого состояния, то мы обнаруживаем, якобы обнаруживаем, изъян в управлении Творца. И здесь Баля Сулам приводит притчу. Я хочу тут только сделать маленькое отступление. Во-первых, может быть, то, что я буду говорить, вы уже слышали. Вы знаете, я об этом тоже много раз слышал. Возможно, вы даже это уже читали, я об этом тоже много раз читал. Но я вас уверяю, что во всех этих простых текстах есть все равно еще более глубокий смысл, чем тот, который вы поняли в прошлый раз. Давайте сейчас, пользуясь тем, что мы вместе, и снова читаем, попробуем углубиться еще в более глубокий слой, подложку, в более глубокий слой того, что мы изучаем. Вы увидите, насколько в этих простых вещах есть такая внутренняя мудрость, которая поможет вам связаться и вытащить на себя этот свет, скрытый там внутри, наполнить себя. Так вот, Баля Сулам говорит, это подобно могущественному царю, у которого в старости родился сын, которого царь очень любил, и поэтому со дня рождения сына задумал царь все отдать ему, все передать ему. Собрал для этого все мудрые и бесценные книги, которые были в стране, построил для него огромный дворец для достижения мудрости, созвал знаменитых строителей и выстроил ему еще различные чертоги наслаждения, собрал всех певцов и музыкантов и построил ему специальные залы для наслаждения музыкой и искусством пения, созвал самых искусных поваров и кондитеров, чтобы они приготовили ему самые вкусные блюда в мире. То есть царь со своей стороны приготовил для своего любимого сына все, что только мог, все, что было в его возможности. Причем приготовил для него в таком виде, в котором, в принципе, все уже готово, только зависит от сына все это получить. И в таком виде все творение наполнено явлением Творца и наслаждением. Но сын, когда вырос и возмужал, оказалось, что он глуп, и нет у него тяги к знаниям. Он слеп и не видит и не ощущает великолепия зданий. Он глух и не слышит пения и голосов инструментов. он болен и не может позволить себе всех этих яств, а питается лишь куском хлеба с отрубями, находится в состоянии в таком, что не может вообще ничего воспринять из того, что ему уготовлено в этом мире, из всего того, что на самом деле его окружает. В другой притче Баля Сулам уподобляет наше состояние как человека, который находится в бессознательном состоянии, лежит посреди огромных покоев, действительно тоже наполненных всевозможными благами. А человек не чувствует, не осознает, что есть это у него. То есть наши органы чувств в нашем мире, они совершенно не показывают, не проявляют нам то, что приготовлено нам Творцом. Более того, они показывают нам, что мы находимся в мире полном страданий, в мире совершенно не относящимся к нам добром. Так, если такое случилось у земного царя, то земной царь не виноват, у него родился такой сын, и ошибка природы, что сын родился и совершенно не понимает и не ощущает, где он находится, и не в состоянии, бедняга, наслаждаться жизнью. Но то, что мы оказываемся в таком состоянии, что не в состоянии наслаждаться жизнью и не видим ничего того, что вокруг нас, это происходит не потому, что ошибка какая-то произошла, а тот же царь, который все нам приготовил и находится вокруг нас все это, сделал так, чтобы мы не видели и не ощущали всего этого бесконечного, безграничного великолепия и наслаждения, пока мы не в состоянии правильно им пользоваться. Вот что пишет Баля Сулам. Такая ситуация может сложиться у земного царя, но такое невозможно сказать в отношении Творца, которому, естественно, не присуще мошенничество или какие-то ошибки. И поскольку это так, то мы находимся в таком темном, замкнутом, низком состоянии страдания, потому что нам уготовлено два совершенно разных пути развития. То есть, для того, чтобы достичь всего того, что действительно есть для нас в мире, для этого нам надо каким-то образом себя изменить. Эти изменения, которые мы должны пройти в себе, не потому, что мы должны заплатить за то, чтобы получить. Хотя и на это есть вроде бы у нас какие-то оправдания, что человек, который платит, для него это становится дорого, для него наслаждение за тяжело доставшееся, оно возрастает многократно, он ценит. Он может вкусить с помощью голода много вкусов. Его предыдущие страдания подчеркивают его сейчас настоящее счастливое состояние после того, как достиг того, что желал. Это все тоже верно. Но в принципе не это главное. Главное, что невозможно дать человеку стать равным Творцу, а именно это является ведь желанием царя. Чтобы его сын стал таким, как он. То есть не просто подарить ему богатство, а подарить ему власть, знания, свойства, свою должность, свой уровень, свой пост, чтобы управлял всем мирозданием, чтобы был выше уровня смерти, чтобы был безграничным и вечным. До этого состояния Творец желает нас довести. Довести нас до этого состояния можно только так. С одной стороны, надо создать творение, а иначе же не о ком говорить, кроме Творца. Но если создать творение, творение должно быть отделенным от Творца, свободно существующим вне Его, а вне Его это значит существующим не в бесконечности, не в совершенстве, а в противоположном свойстве. Так вот, кроме того, чтобы теперь достичь из этого противоположного свойства совершенства вечности Творца, это творение должно само себя перевести из одного противоположного свойства, одного свойства в ему противоположное. Само. Потому что только таким образом оно делает то же действие, что и Творец. Только в таком виде оно уподобляется и становится на уровень Творца. То есть здесь у Творца возникает задача создать творение противоположным от себя, то есть ничтожным, с одной стороны, а с другой стороны создать его полностью возможным в своей свободе самому достичь такого уровня, как Творец. Хотя, как можно достичь такого уровня, как Творец? Не только исходя из того, что находишься в ничтожном состоянии, а потому что это уровень Абсолюта. Как же можно такого уровня и самому достичь, где взять на это необходимые орудия и средства? Так вот, приготовил нам Творец два пути нашего развития. И это не два пути, это в принципе один путь. Но для того, чтобы создать этот один единственный путь со свободой воли, с тем, чтобы человек действительно самостоятельно строил бы из себя Творца, для этого этот путь состоит как бы из двух противоположных состояний. В каждом состоянии есть состояние Творца и состояние творения. В Кабале мы называем это решимо да и клапшут, решимо да вьют. Решимо от света, решимо от кли. Или мы называем это состояние подъема и состояние падения, состояние наполнения, наслаждения, состояние страдания, опустошения. В каждом из этих состояний наших есть два этих параметра обязательно вместе. И их противостояние в нас и создает в нас возможность свободы воли и свободы реализации себя так, чтобы мы сделали сами из себя Творца, каждый из нас. Поэтому, хотя нам представляется наше само состояние таким низменным, слабым, неуверенным, абсолютно отсеченным от высшего знания, на самом деле, если мы в наше состояние углубимся, изучим его, и что Творец требует от нас в каждом из наших состояний, то мы таким образом, в принципе, каждый раз найдем правильное действие для того, чтобы еще немножко уподобиться Творцу, еще немножко создать в себе Творца. И мы тогда в каждом нашем состоянии будем ощущать, как я в себе создаю, ращу внутри себя образ Творца. И это я его делаю. То есть это я на самом деле. А все те свойства мои предыдущие, все те ощущения мои предыдущие, они, в принципе, не я. Это просто то состояние окружающее, из которого я должен растить в себе Творца. Самого себя вот создавать. Поэтому человек должен действительно ощущать себя как часть Творца, как царский сын, который из себя должен вырастить будущего царя. Это очень важная точка, такая психологическая, внутренняя. Если человек на нее настраивается здраво, хорошо, это его не вытаскивает на какое-то зазнайство или на какое-то бессилие или бездействие и барство. Нет, это ему дает настоящие средства в его руки правильно, созидательно относиться к жизни, с уважением к себе и к окружающему миру так, чтобы правильно реализовать все. То есть представьте себе, что вы на самом деле наследник Творца. Вам только надо сейчас дорасти до его уровня. Найдите в себе вот эту точку, и чтобы она была вашей основой, вашим духовным стержнем. И живите именно в нем, в этом стержне, чтобы он все время в вас дальше рос. Вы представьте себе, какое чувство уверенности, какую силу внутри себя вы можете при этом обрести. И причем это состояние начнет вас действительно связывать с Творцом, начнет вас внутри проявлять Его силы. И ни в коем случае не унижайте себя. Те чувства, те свойства, где вы чувствуете себя как униженными, ничтожными, потерянными, жалкими, подавленными обществом и самой жизнью, это не ваши свойства и не ваши чувства, это не вы. Начните против них, исходя из них, растить в себе вот этот образ Творца, создавать из себя настоящего наследника. Поэтому Бальзам говорит, чтобы прийти к этому состоянию, состоянию, когда ты становишься вместо царя, для этого существует два пути. Один из них – это путь страданий. Он представляет собой порядок саморазвития творения, который вычеканен в нем и обязывает творение следовать ему, переходя из одного состояния в другое, связанными с предыдущими состояниями, зависимостью причины и следствия. То есть создана последовательность развития человека, когда он все равно обязательно должен ее пройти и постепенно прийти к самому наивысшему, наилучшему состоянию. Но эти ступени развития происходят под давлением окружающих и внутренней нашей природы, и поэтому называется путем страданий. Это путь медленного развития до осознавания необходимости выбора добра, отрицания зла, достижения целенаправленной связи, желательной Творцу. Этот путь долог по времени и полон страданий и боли. Но и он в итоге, вызывая в человеке страдания и боль на каждом отрезке его жизни, вынуждает человека правильно развиваться в нужном направлении. Правда, очень долго это происходит, что значит очень долго, путем постоянного раскрытия своих ошибок и практически очень медленного их исправления и нахождения правильных шагов. Но наряду с этим поэтому приготовил нам Творец легкий и приятный путь. Он называется путем Торы и заповедей. Заповедью называется исправление своих желаний путем света. Тора называется свет, исходящий свыше, на нас. И этот путь, когда мы сами у себя своими усилиями, своим желанием начинаем выяснять, что же нам надо исправить, чтобы создать в себе Творца, чтобы уподобиться нашему Отцу, Царю, это путь исправления, он короткий, он благожелательный, он достойный нашего предназначения и происходит совершенно без страданий, происходит целенаправленно, то есть человек заранее знает, какой цели ему надо достичь. И поэтому каждое движение к этой цели, каждая минута его жизни, она уже сейчас наполнена светом. Потому что он знает, что это предназначено для него. Ему только надо сейчас научиться быть царем. Из этого следует, что наша конечная цель – это очищение от наших сегодняшних свойств, избавление от них. Для того, чтобы создать в себе образ Творца, его свойства, так, чтобы все, что есть в нем, вся его внутренность, вся его суть вселилась в нас. Что внутри себя я был полностью им наполнен, другими словами. Чтобы по своим чертам характера, свойствам, мыслям, всем, что во мне, я бы полностью был бы равен Творцу. Ничего бы во мне не было от сегодняшнего человека во мне. А было бы все во мне только как в нем, в Творце. В таком случае я становлюсь вместо царя. На его уровень. Представьте себе, что вы обращаетесь в него. На уровень его бесконечности и совершенства. И эта цель обязательна, и нет никакой возможности уклониться от нее. Мы все обязаны будем достичь такого состояния, такого уровня, такой должности. Ибо высшая сила твердо управляет нами двумя способами, представляющимися собой, как было выяснено уже нами ранее, он ссылается на предыдущие свои статьи Баля Сулам, путь страданий и путь Торы. То есть эти два пути, они абсолютно параллельно воздействуют на нас. Там, где мы не можем пользоваться путем света, Торы, исправления, тут же страдания вынуждают нас обратить внимание в итоге, правда, длительным путем, возможно, в течение нескольких лет, или десятков лет, или сотен лет, из жизни в жизнь, из кругооборота в кругооборот, но все равно страдания также заставляют нас обратиться снова к той же цели и в итоге прийти к подобию Творцу. Однако в окружающей нас действительности, говорит Баля Сулам, мы видим, что управление Творцом над нами осуществляется по двум этим путям одновременно. И эти два пути, путь Торы и путь страданий, они называются также мудрецами путем земли и путем Торы или путем неба. То есть, или мы развиваемся нашими эгоистическими порывами, обнаруживая в них ущербность, страдания, или мы начинаем развиваться под воздействием света во время учебы, когда привлекаем на себя окружающий свет, в той мере, в которой мы можем привлечь на себя окружающий свет, развиться на данном этапе светом, а не страданиями, страдания исчезают, и наоборот мы ощущаем в наших состояниях возвышенность и уже сейчас подобие Творцу. Человек, который начинает развиваться светом, а не страданиями, называется прошедшим ахсом, каббалист. Человек, который еще не развивается светом, а все-таки к развитию его толкают страдания, но он уже знает цель, к которой он должен идти. Правда, еще не в состоянии идти светом, а только страданиями. Этот человек находится в состоянии скрытия двойного или одиночного Творца. И время его называется временем подготовки, подготовления, змана ахана, так называемый на иврите. В таком состоянии находимся мы, изучающие каббалу, но еще не вышедшие в ощущение высшего мира. Но из наших сегодняшних действий, если мы начнем правильно привлекать на себя высший свет, чтобы он сделал нам большее исправление, чем страдания, то, естественно, тогда мы будем двигаться этим высшим светом, а не страданиями. То есть на сегодня вся наша задача заключается только в том, чтобы вместо того, чтобы страдания, ощущение опустошенности подталкивали нас к развитию, чтобы не от ощущения ничтожности этой жизни я стремился к духовному, а я стремился к духовному, потому что это свет, потому что это высшая цель. Если я выйду на такой уровень, когда притяжение сверху будет больше, чем страдания снизу, тогда я перейду из движения путем страданий к движению путем света, вот тогда я в тот же момент пересекаю махсом, и далее поднимаюсь только возвышением света. Мы с вами уже тоже говорили на эту тему не раз, что перейти от состояния быть подталкиваемым страданиями к состоянию устремляться вперед под воздействием света возможно только, если мы получаем какое-то ощущение или какую-то оценку величия Творца. Но поскольку Творец скрыт, то оценку его величия мы можем получить только от окружающих нас. Потому что человек создан таким образом, что он верит тому, что его окружают люди. Во что верят окружающие, что они считают важным, в то же самое в итоге поверит и будет считать важным человеком, находящийся среди них. Поэтому в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, в скрытии Творца, у нас нет никакой возможности иной перейти от пути страданий к пути света, если мы от наших окружающих, от нашей группы, каждый из нас, не получит рекламу, оценку, ощущение духовного мира, ощущение Творца как самого большого, чего только может быть в мироздании, в нашем мирке. То есть, в той мере, в которой Творец будет в моих глазах больше, чем этот мир, в той мере я и смогу выйти из-под палки страданий к устремлению вперед светом. Поэтому Баля-Сулам говорит, что свобода воли в итоге человека заключается в том, чтобы каждый раз находить в себе новую, все более сильную, все более мощную обстановку, которая бы его устремила бы вперед. Как только наши группы, в которых мы находимся, или наша общая группа по всему миру, сможет дать каждому из нас ощущение Творца, рекламу Творца, что это самое большое, что есть в мире, мы проскочим махсон и начнем двигаться светом. Больше ничего и не надо. Баля-Сулам на странице 70-й своих писем «Плоды мудрости» письма пишет, что махсон человек проходит, когда он начинает болеть своим стремлением, болеть своей любовью, болеть своим, своей тягой к Творцу, как молодой мужчина к женщине. То есть, предвкушая огромные наслаждения, в порыве огромной страсти, когда не представляет себе, как он может вообще не достичь этой цели. Так вот, когда наша группа общая сможет каждому из нас предоставить вот такое впечатление о Творце, чтобы мы устремились настолько к Нему, тогда мы и пройдем махсон. Поэтому ни о чем нам не надо больше думать, как только об одном. Чтобы была такая группа вокруг нас, которая бы нас притянула бы к Творцу, вызвала бы в нас вот такое ощущение, такое впечатление о высшем мире. Только в этом заключается свобода воли. Только на этом мы должны сконцентрировать всю свою работу. Как только у нас это будет, такое устремление к Высшему, тогда мы в результате своей учебы, как результат своей учебы, будем требовать, чтобы появилась у нас такая сила, такая возможность связаться с Творцом, слиться с Творцом, получить Его свойства в нас, наполниться им, стать таким, как Он, неважно, как это выражается в наших словах, просто стать Его наследником. стать вместо него. Как только у нас такая, как сказать, страсть будет возбуждаться во время нашей учебы, то, естественно, во время учебы снизойдет на нас такой сильный окружающий свет Ормаки, который даст нам эти свойства для прохода Махсома. Мы проскочим его в самый короткий срок. Я не зря постоянно возвращаюсь к этой теме, потому что это единственный ключ к нашему успеху. Все остальное – это просто мертвые знания. Любые наши занятия должны приводить нас к усилению вот этого направления, к пониманию, что на этой точке мы должны стоять, и от нее мы должны двигаться вперед. Потому что все остальное никаких плодов нам не даст. Ни наши просто знания, ни какие-то, даже ни распространения, ни книги, ни ничего в жизни. В итоге все они должны сконцентрироваться в одном этом единственном усилии, в таком состоянии. Следующий раздел статьи. Суть нашего развития, суть занятия кабалой – развить в нас чувство осознания зла. То есть, почему развить в нас чувство осознания зла? Поскольку Творец скрыт, его нет впереди меня. Реклама, которую мне может дать моя группа о Творце, она тоже может быть очень ограничена. Поэтому все, что я делаю, должно привести меня к осознанию зла своего состояния, его ничтожности, его временности, его тленности. Когда у меня это состояние в себе ощутится в полной мере, то по сравнению еще и с тем, что группа, окружающие дадут мне хоть какое-то ощущение величия Творца, разница между этими двумя состояниями создаст во мне такой перепад внутренней энергии устремления, который выразится в страсти к Творцу. И вот слова мудрецов. Какая разница Творцу, как убивают приносимое в жертву животное? С затылка или взрезав горло? Ведь данные заповеди не для того, чтобы чего другого, как объединить ими создание. То есть, есть такой закон, что животное вообще надо убивать по духовным законам, перерезав ему артерию на горле. Потому что перерезание этой артерии не вызывает у животного никакой боли, вызывает обильное, мгновенное истечение крови из мозга, и при этом животное как бы мгновенно засыпает и умирает. То есть не ощущает болезненно перехода от состояния биологической жизни к состоянию биологической смерти. Так вот, хотя и существует такой закон, что умертвлять животное надо только перерезав ему основную артерию, которая соединяет сердце с мозгом, задается вопрос, есть ли вообще разница, каким образом это животное убивать? Ведь законы даны не для чего другого, как объединять ими создание. То есть, что значит? То есть, хотя выполняются в духовном мире все законы по определенному плану. В духовном мире мы понимаем, что значит разрезать связь между головой парцуфа и его телом и так далее. Это понятно. Так вот, смысл выполнения каждого из этих законов, смысл выполнения каждого из исправления желаний, то есть смысл исправления каждого желания только должен быть такой, чтобы объединить все творения в их устремлении к Творцу. Что такое объединение, хорошо было объяснено в статье «Дарование Торы». И посмотри, что сказано там. Здесь же я поясню, что представляет собой путь этого развития. И знай, что вообще весь смысл нашего развития духовного, он состоит только в одном – в осознании зла, находящегося в нас. То есть все ступени нашего развития сверху, снизу вверх, они происходят только по мере осознания нашего зла сверху вниз. Понятно? То есть как человек может подняться на какой-то уровень? Вот существует в нас какой-то нулевой уровень, с которого мы начинаем. Происходит в нас осознание зла, какой-то ступеньки первой. Осознав ее в течение какого-то времени, Т0, Т1, я в соответствии с этим исправляю себя на ее же уровень. С минус 1 на плюс 1. Находясь на этом уровне какое-то определенное время, я начинаю понимать под воздействием, постоянно здесь на меня воздействует окружающий свет. Мы говорим о людях, которые под воздействием урмакив действуют. Под воздействием окружающего света в течение определенного времени я снова начинаю ощущать свое состояние как ущербное по отношению к свету. И таким образом ощущаю себя как находящийся на еще более низком состоянии, минус 2. Почему более низком? Оно на самом деле может быть не более низким, но я себя так относительно света сейчас уже проверяю. Я себя так ощущаю. Я себя таким оцениваю. Это состояние в течение какого-то времени, тоже под воздействием света, естественно, так, происходит. Я его начинаю исправлять и исправляю его до состояния следующего, которое я оцениваю плюс 2. И так далее. Находясь в этом состоянии какое-то определенное время, снова оцениваю его как отрицательное. Так, минус 3. Находясь в этом состоянии определенное время под воздействием того же света в Армакиев, поднимаюсь на следующее состояние и так далее. Плюс 3. И вот все мои такие импульсы. Только таким образом я и поднимаюсь. Давайте я это обведу только еще. Для выделения выделю это все другим светом. Вот так это происходит у нас. То есть любой подъем возможен только в том виде, в той мере, в которой осознал я свое состояние как зло. Значит, первая наша стадия должна заключаться в осознании зла. То есть осознание зла – это ощущение не просто своей ничтожности. Это убивает человека. А ощущение себя в удаленности относительно Творца, в противоположности относительно Творца, в том, как он говорил в притче, в раскрытии того состояния своего, что на самом деле я слепой, я глухой, я не могу правильно определить, почувствовать, вкусить то, что мне приготовил мой царь, мой отец. Это и есть состояние осознания зла. Раскрытие в себе правильности своего состояния. Постановка диагноза. Видение болезни. Но это только относительно Творца, то есть его состояния как абсолютного добра. То есть только в свете в Ормакиф, когда я его на себе привлекаю, только в таком виде я могу относительно этого света увидеть свое состояние как все более низкое. Если я буду ощущать свое состояние как более низкое относительно других людей, относительно нашего мира, оно не будет у меня никогда эффективным для духовного роста. То есть духовный рост должен быть в любом случае и всегда только под воздействием Ормакив. Ормакив получается только в том случае, привлекается на человека, только если он занимается по правильным каббалистическим источникам. Это у нас книга Зоар, книги Ари и книги Баля Сулама. И если он занимается по этим книгам в группе, по правильной методике, воспринимая от группы и от своего учителя правильность направления, то есть устремления. Если первоначально он правильно устремлен, тогда Ормакив его начинает в этом проявлять еще и еще больше показывать, кто же он на самом деле. То есть раскрывать в нем его противоположность именно себе, свету, Ормакив. И знай, что это осознание зла, находящееся в нас, а постепенное выполнение всех рекомендаций медленно и постепенно способно сделать исполняющего их более утонченным и возвышенным. А истинная величина уровня утонченности заключается в степени осознания зла в нас. Это одинаково в каждом создании. И все отличие между ними заключается лишь в осознании зла. Ни живое, растительное, животное, человеческое, божественное, какие угодные уровни природы, нет никакого другого отличия между них, ними, как способность ощутить зло. Ни живой уровень вообще не способен ощутить зла. И поэтому не может двигаться и не нужно ему двигаться, в нем нет этих свойств. Растительный уровень способен уже ощутить зло и добро, и поэтому двигается за солнцем, скрывается, сжимается, когда ему холодно, и так далее. Животный уровень уже даже перемещается, а не стоит на месте, как растение, потому что его желания настолько большие уже, что он для того, чтобы их реализовать, обязан убегать или приближаться, в зависимости от того, обнаруживает он что-то зло или добро. А человек, поскольку он ощущает и прошлое, и будущее, не только настоящее, ощущает не только, что происходит в себе, но что происходит в окружающих. У него есть зависть, ревность к окружающим. То есть он обладает способностью принять даже на себя свойства, страдания или наслаждения окружающих, способен развить свои желания за счет ревности, за счет зависти. Даже такие захотеть желания, которых не было у него никогда, потому что видит, что другому они доставляют наслаждение. В таком случае человек, он вообще находится не как животное по уровню, а может выйти на уровень выше животного уровня, то есть выйти на уровень выше времени. То есть путешествовать по времени и в прошлое, и в будущее. Если начнет пользоваться правильно заложенными в нем свойствами. Потому что у животного свойства двигаться только в нашем пространстве. У человека, если человек обретает свойство человека, свойство двигаться во времени. Так вот, разница между всеми этими ступенями мироздания, оно только в способности оценить зло. Одни оценивают зло, что у них не хватает именно насытить только свою жизнь и не больше. Вторые уже говорят о почести, о славе, о знатности, о знаниях. А есть, которые сравнивают себя с Творцом и неподобие, неравнозначность Творцу определяется ими как плохо, как зло. Более развитое создание осознает большую степень зла в себе, и поэтому различает и отталкивает от себя зло в большей степени. А неразвитое создает создание, ощущает в себе маленькую степень зла, и поэтому отталкивает от себя только маленькую степень зла, оставляя в себе всю грязь. Так, вплоть до того, что совсем даже не ощущает и не желает избавиться от этой грязи, которая находится в нем, то есть от причины зла, не ощущает зло. И чтобы не запутать читателя, поясним, что составляет основу добра и зла. Основу всего зла составляет лишь одно единственное свойство человека – это любовь к самому себе, называемая эгоизмом. Естество его противоположно Творцу, в котором нет желания получать для себя. И Творец ведь не что иное, как желание отдавать. А суть наслаждения заключается в степени подобия свойствам Творца. А суть страдания и нетерпения заключается в различии с его свойствами. То есть, если в нас возникают какие-то напряжения, какие-то страдания, какие-то возмущения, какие-то нетерпимости, это происходит только от нашего внутреннего подсознательного ощущения нестыковки, неподобия Творцу. Только это на самом деле внутри себя мы ощущаем, хотя не понимаем и не признаемся себе в этом. То есть внутри себя я ощущаю Творца. Или его наличие, или его отсутствие. Это на моем глубинном уровне. На более внешнем уровне, там, где я уже начинаю себя ощущать, во мне эти ощущения Творца трансформируются просто во внутренние чувства. Без осознания причины. И я чувствую, что я нахожусь в напряжениях, я нахожусь в недовольстве, я нахожусь в каких-то неутолимых желаниях. В итоге это проявляется во мне как эгоизм. Суть наслаждения же, говорит Баля Сулам, заключается в степени подобия свойствам Творца. То есть, если я внутри себя ощущаю в чем-то его наличие, в чем-то ему подобие, на тех уровнях, которых я не ощущаю, но внутри себя такие ступени у меня есть, то во мне они снаружи проявляются как ощущение умиротворенности, покоя. Наслаждение. И в соответствии с этим, если мы правильно проникнемся внутрь всех наших ощущений, там, где наши желания стыковываются с Творцом и измеряются относительно Творца, то мы увидим, что эгоизм, он является действительно причиной всех зол, а подобие Творцу является причиной, возможностью быть в постоянном наслаждении и в добре. Однако это ощущение отвратительности эгоизма не одинаково в каждой душе и имеет различную степень. Дикий неразвитый человек совсем не считает эгоизм плохим качеством и поэтому открыто пользуется им без всякого стыда. То есть, неважно еще, насколько у меня есть эгоизм или нет эгоизма. Это, кстати говоря, совершенно не имеет значения. Имеет значение, как я к нему отношусь. Потому что какой у меня эгоизм, это создано Творцом. Какие у меня черты характера, кто я вообще по своей внутренней конституции, это определил Творец при моем рождении. А как я оцениваю сам свои качества относительно Творца, здесь это зависит уже от моего личного развития. И поэтому грубый человек грабит, убивает всякого находящего в пределах его досягаемости, совершенно ни с чем и ни с кем не считаясь. Чуть более развитый уже ощущает некоторую степень своего эгоизма как зло. Даже некоторую степень. И стесняется публично им пользоваться. То есть грабить и убивать, там, где это могут увидеть. Но втайне продолжает заниматься этим. То есть он уже ощущает это свойство в себе как зло. И поэтому не показывает другим. еще более развито ощущает эгоизм действительно как мерзость. То есть он уже начинает ощущать этот эгоизм не так, что мне вообще безразлично отношение других. И не так, что я не хочу только, чтобы другие видели, потому что иначе это причинит мне боль. А здесь он переходит на качественно новую ступень. Я, когда ощущаю свой эгоизм, чувствую, что мне плохо, потому что я его в себе ощущаю. То есть он уже оценивает эгоизм сам как плохо. Не то, что плохо то, что люди видят, а плохо то, что он вообще находится во мне. И уже не может терпеть его в себе, отталкивает из себя, изгоняет его из себя, в соответствии со степенью осознания, так что больше не хочет получать и не сможет получать удовольствие за счет других. Человек, который достигает такого состояния, когда он относится к самому эгоизму как к злу, а не к тому, что этот эгоизм может ему причинить, он уже называется духовным человеком. То есть он уже со стороны Творца определяет, называет эгоизм как зло. А не следствие эгоизма, которое окружающие, если увидят, могут ему причинить. Посадят в тюрьму, набьют и так далее. Нет. Даже если нет никаких окружающих, то есть его уже беспокоит эта сама категория в себе. Еще более развитый ощущает эгоизм действительно как мерзость, как не может терпеть его в себе, отталкивает и совершенно изгоняет его в соответствии со своей степенью сознания. Так что больше не захочет и не сможет вообще получать удовольствие за счет других. И вот в таком человеке, который начинает эгоизм характеризовать сам по себе как зло, значит, соответственно, этому от Творца как добро, то есть он приподнимается над всем нашим обществом, его мнение общества не интересует, что относительно общества думается, он оценивает уже эгоизм и альтруизм, свойства Творца и свойства творения сами по себе. И тогда начинает пробуждаться в нем искра любви к ближнему, называемая альтруизмом, которая является основой добра. И это тоже развивается в нем ступенчато. Вначале развивается в нем чувство любви к семье и близким, желание заботиться о них. А когда еще больше развивается, растет в нем степень отдачи всем, кто его окружает, жителям его города, народа, до тех пор, пока не разовьется в нем любовь ко всему человечеству. То есть переход от эгоизма к альтруизму, он происходит постепенно по четырем стадиям развития души, то есть внутренних свойств человека. Развитие осознанное и развитие неосознанное. То есть, кроме того, что мы развиваемся в осознании зла, так, под воздействием света или под воздействием страданий, необходимо еще точно определить, что значит развитие осознанное, а что значит неосознанное. И знай, что эти две силы толкают нас и побуждают подниматься, взбираясь по ступеням указанной лестницы, пока не достигнем мы вершины на небе, которая определяется как конечная точка равенства наших свойств с Творцом. То есть, когда мы выходим на полное уподобление Творцу, как сын, который становится равным своему Отцу-Царю. Разница между этими двумя силами в том, что одна толкает нас без осознания нами, то есть без нашего выбора. И эту силу мы называем путем страданий или путем земли. На иврите это называется «Дерех Эрец». Отсюда берет свое начало философия системы Мусар, так называемая этика. То есть от пути страданий. Она основывается на опытном познании, то есть на проверке с помощью практического ума. И вся суть этой системы представляет собой не что иное, как сумму вреда, нанесенного проросшими зернами эгоизма. То есть, это путь не кабалы, путь мусара, так называемый, путь этики. А это путь, который накопили мудрецы нашего мира, не мудрецы каббалисты, и которые, основываясь на всех примерах, которые набрало человечество за все тысячелетия своего существования, они советуют нам вести себя так или вести себя так. То есть она основывается на опытном познании, на проверке с помощью практического разума. Насколько плох эгоизм, насколько хорош альтруизм. Допустим. Эти опытные знания попали к нам случайным образом, то есть неосознанными нами, не по нашему выбору. Тем не менее, они достаточно убедительно служат своей цели, так как степень зла, проявляющегося и увеличивающегося в наших ощущениях, в той мере, в которой мы осознаем его вред. И эта степень зла, ощущаемая нами, заставляет нас избегать это зло и достигать все более и более высокой ступени лестницы. Это путь страданий, путь мусара, вообще не приветствуемый каббалистами, потому что он все-таки путь страданий и путь запугивания человека и будущими страданиями, во имя избежания которых он и начинает действовать, чтобы только не попасть во зло. Это, в принципе, и есть начало нашего пути в каббалу. Мы с вами пришли к нее, исходя из того, что чувствовали неудовлетворенность, страдания в нашей жизни, с нашим вопросом, в чем заключается ее смысл. Но есть второй путь, который толкает нас способом, осознанным нами. То есть, когда мы сами выбираем силу, которая нас толкает. И эта сила, она, в принципе, не толкает нас сзади, а можно, если сказать, она притягивает нас спереди. И это путь, так называемый путь света. Когда исполнение всех предписаний каббалистов по исправлению наших эгоистических желаний, что называется исполнением заповедей, с намерением доставить наслаждение Творцу, как царский сын, когда он желает доставить удовольствие своему отцу в том, что постепенно уподобляется ему и готовится перенять от него царство, то такое устремление сына к должности отца или такое устремление нас к подобию Творцу, оно развивает в нас ощущение зла с огромной скоростью. И мы выигрываем здесь дважды. Если начинаем думать о цели, которые надо достичь. Первое. Мы должны ждать, пока жизненный опыт начнет толкать нас сзади. Ведь каждый толчок означает боль и разрушение, обнаружением зла. В то время, как если мы начинаем двигаться вперед светом, работая на Творца, то это развивает в нас тоже осознание зла, что и под ударами судьбы, но без предварительных страданий и разрушений. То есть, если я нахожусь в каком-нибудь состоянии, допустим, вот здесь вот на нашем графике, так, допустим, в каком-то состоянии, я могу, в принципе, из этого состояния спуститься вниз, пройти вот этот вот путь. Или с помощью страданий, которые заставят меня показать ничтожность моего состояния, и я как бы спускаюсь ниже. Или с помощью света. Значит, или страдания меня тянут вниз, или свет мне показывает свою возвышенность, и тогда я вот это состояние начинаю ощущать как более низкое. В чем разница? А в том, что в первом случае под воздействием страданий я должен ощущать страдания этого мира. Меня могут бить, убивать, Я могу болеть, я могу страдать от всяких неприятностей, бегать, пытаться избавиться от страданий, убеждаться, что не в состоянии. Это путь страданий. Я его перечеркиваю как нежелательный. И путь света, когда я ощущаю Творца, его свойства, и ощущаю себя по сравнению с этими свойствами, и чувствую себя более низким. Но в то же время ощущаю себя в связи с Творцом. Я ощущаю себя как сын царя, который должен достичь, должен научиться, должен принять на себя еще какие-то дополнительные исправления. То есть в любом случае я нахожусь уже заранее все равно в предвкушении будущего. Это как человек, который учится на какую-то хорошую должность. То даже то, что он уже учится на нее, преодолевает какие-то, конечно, препятствия, но они ему не кажутся страданиями. Они являются частью от той должности, которую он получает. И поэтому все состояния, которые он проходит, даже в регрессии со своего уровня, даже когда он оценивает свой уровень все более и более низким, свои свойства все более и более порочными, все равно они ощущаются в свете Творца, и поэтому не приводят его ни к разочарованиям, и ни к состояниям падения, отрешенности, слабости, а они всегда, эти состояния, даже самые низкие, не падения, а средства к подъему. В чем разница между ними? В том, что даже в самых низких состояниях он сохраняет присутствие духа, он сохраняет энергию, он все равно полон устремления вперед. Даже если у него пропадают все знания, даже если он ощущает себя в таких состояниях, очень их трудно описать, но пропадает, можно сказать, все, кроме одного – связи с Творцом. В этой связи с Творцом, в этом свете Творца, он чувствует себя абсолютно лишенным сил, абсолютно лишенным устремления, абсолютно лишенным хороших свойств. И в то же время он ощущает это не в себе, а наблюдая себя со стороны Творца. Понимаете? И поэтому его состояния такие, они эффективны. Он видит это все со стороны как действие Творца на нем. То есть он таким образом уничтожает скрытие Творца, раскрывает его, заставляет Творца раскрыться. И если мы будем таким образом устремляться к цели, то получится, что мы постепенно подбираемся к Махсому, пока не пройдем через него. То есть двигаться вперед только с помощью группы и учебы. Ни в коем случае не дожидаясь, пока страдания снова меня погонят в группу и на учебу. Это огромнейшая разница между путем Торы, света, и путем страданий. И при этом вы сокращаете время, вы входите в комфортное состояние, вы двигаетесь вперед сознательно, как человек, а не как несчастное маленькое животное, которое подгоняют, и ему ничего не остается делать. Значит, во втором случае, двигаясь светом, мы выигрываем дважды. То есть работа на Творца, стремление достичь ему подобия, развивает в нас тоже осознание зла, вот это низкое состояние Т4, которое я там нарисовал, да? Но без предварительных страданий и разрушений. Напротив, в приятности, которые мы ощущаем во время чистой работы на Творца, чтобы насладить его, в нас развивается релятивное отношение, позволяющее осознать низменность этих искр любви к самому себе, осознать, насколько их наличие мешает ощутить на нашем пути вкус наслаждения от отдачи Творцу. То есть постигается все в сравнении быстро, и это настолько вписывается и отпечатывается в наших свойствах, что становится нашей природой. То есть свет, как он создал через 4 стадии своего нисхождения, желание получить, желание отдать, всевозможные различные метаморфозы этих желаний, вариации между ними, всяких соединений и слияний, Также этот свет, в принципе, строит нас дальше. И ни в коем случае нельзя нам уходить от действия этого света и двигаться по пути страданий. Путь страданий, он, в принципе, не путь. Потому что после того, как мы осознаем зло, мы все равно должны идти к свету, чтобы он нас исправил. Нет другой силы исправления. Это то, что говорит Бали Сулам. Ведь ступенчатое ощущение раскрытия зла развивает в нас на фоне ощущения наслаждения и полного покоя, получения блага во время работы на Творца. То есть, если мы с сегодняшнего момента, сейчас, правильно поймем, как нам надо относиться к себе, как к царским наследникам, как нам надо воспринимать наше будущее, стать вместо царя, управляющими всей вселенной, подстать ему, вечными и совершенными. Если мы так начнем сегодня относиться и осваивать каждую свою последующую ступень, каждое маленькое знание быть творцом, то тогда, начиная с этого мгновения, попробуйте и убедитесь, что вы уже находитесь в предвкушении этого состояния, ощущаете себя как он. И никто в мире не сможет вам испортить этого состояния, если только вы действительно на нем находитесь. Любые ваши отрицательные состояния будут восприниматься вами как положительные, как учеба стать творцом. Любые ваши свойства вы будете воспринимать с его точки зрения. Осознание зла будет в вас положительным. Вы будете ощущать их, эти состояния осознания зла, как средство для духовного возвышения, для еще большего уподобия Творцу. Вы будете ощущать эти состояния зла, собственного эгоизма, как больной, когда он радуется, что, конечно, что наконец-то узнал о том, что на самом деле у него и лекарство в его руках. И это ощущение приятности и наслаждения возникает в нас из-за равенства Творцу, даже в той мере, в которой мы сегодня уже пытаемся быть ему равны. И также мы выигрываем, самое главное, время, так как время работает на осознание нами. И в наших силах ускорить время осознания зла, как сами мы того пожелаем. То есть мы можем пройти все эти стадии от настоящего нашего состояния и до полного исправления. Во-первых, во весь этот путь мы пройдем все его состояния комфортно, хорошо, уже в предвкушении окончательного состояния, раз. И во-вторых, достигнем окончательного состояния в кратчайший срок, в течение нескольких лет. Это то, что нам предлагает путь света, путь Каббалы. Таким образом, мы приходим к заключению, что Каббала дана нам не для пользы в нашем мире и какого-то существования в нем более комфортного, а для пользы того, кто работает с ее помощью, для того, чтобы достичь Творца. И поэтому ни в коем случае не надо сравнивать Каббалу с системой мусар, системой этики, системой ну-ну-ну, всяких запугиваний. То, что, в принципе, делают все религии. И мусульманская, и иудейская, и христианская, неважно какие. Все они действуют методом запугивания человека, пытаясь таким образом всунуть его в какие-то более-менее рамки существования так, этического в нашем мире. Каббала делает совершенно другое. Она призывает на человека высший свет, Ормакив. И именно в нем человек достигает подобия Творцу. То есть разница между всеми религиозными этиками и человеческими, в том числе общественными, нерелигиозными, и кабалой. Она в использовании средства света в кабале против всех остальных средств, которые используют всевозможные человеческие, созданные человеком, всякие ухищрения для исправления эгоистической природы человека. В том числе и религии, как созданные человеком некоторые этические средства удержания человека в каких-то рамках. Ведь осознание добра и зла, развивающееся в нас при использовании систем этики, вырабатывает, как известно, релятивное отношение к успеху общества, тогда как использование кабалы вырабатывает в нас отношение добра и зла относительно Творца, то есть от различия связи с Творцом, что ощущается нами как зло, до отождествления с Его свойствами, что ощущается нами как добро. И если цель всякой этики, любых понуканий, любых воспитаний любой религии – это правильная жизнь человека в человеческом обществе, то здесь уже мы имеем дело в кабале с тем, что человека желают поднять до уровня Творца, до уподобия Творцу, до замещения Творцом, себя Творцом. Нет, наоборот, до замещения Творца собой. И самое значительное еще, это то, что путь, который мы проделываем его в абсолютном комфорте, в абсолютной связи со светом, с Творцом. И хотя конечный этап, конечная цель, он все равно, она все равно нам гарантирована, все равно все человечество, каждый из нас достигнет окончательного своего развития, то есть под стать Творцу все мы станем, но кабала позволяет нам сделать это быстро и комфортно. И поэтому воспитание себя в высшем свете, оно и является той методикой, которую мы должны принять на себя и понять, что в этом мы и должны с вами находиться. Для этого мы создаем наши группы, для этого мы занимаемся вместе по нашим виртуальным урокам. То есть, в принципе, мы с вами со всех сторон, в общем-то, уже обсудили эту тему необходимости общих занятий, необходимости занятий по общей методике, все вместе, к чему мы должны стремиться, каким образом. Я надеюсь, что в ближайшее время мы с вами начнем уже серьезные систематические занятия по введению в науку кабала, то есть о теории создания мироздания, а затем его практическое уже восприятие. Я вижу, что уже наш урок закончился. Желаю с вами попрощаться. Здесь у нас сегодня Одесса, 11 человек, левый верхний угол на нашем экране. Атланта, 3 человека. Киев, 2 человека. Торонто, Виталий. Бруклин, 14 человек, это правая верхняя картинка. Далее средняя картинка слева направо. Это Сан-Франциско, 12 человек. Вена, 8 человек. Даже вроде бы у них какой-то цветной там снимок. Нарва, 2 человека. Нью-Джерси, Фридкин, вижу одно лицо его. И под ним Филадельфия, 9 человек. Далее вижу из Питера Женю Литворя. И под ним Тони из Торонто с женой, наверное. Правда, вижу только сегодня одно его лицо. Далее, слева внизу, 9 человек из Вильнюса, большая группа. Москва, 72 человека посреди, в нижнем кадре, нижняя картинка. Посреди 72 человека, мужская группа Москва. Женская группа, более 50 человек в Москве. Нам их не видно, к сожалению, пока. Но будем надеяться, что скоро мы их тоже увидим. Кировоград, 19 человек. Правый нижний угол. Затем есть у нас Бруклин, Ждерот, московская группа, Женя из Нью-Йорка, группа Олбридж, группа из Израиля, группа из Каунаса, из Киева Валера, телефонная группа из США, из Ришена, Филадельфия, Киев снова, Гамбург, Яна Антон Сан-Франциско, Слава Тагиров из Чикаго, далее группа из Сочи, Бениамин Захарин из Черри-Хиллс, Нью-Джерси, из Питера Андрей. Я слышал, что он единственный из питерской группы, который уже не Литворя занимается, и который смотрит интернет и участвует в наших виртуальных уроках. Я надеюсь, что Женя Литварь там преуспеет. Он делает огромные усилия в развитии кабалы в Санкт-Петербурге. Пожелаю ему удачи. Полина, Нью-Джерси, Роман, группа Торонто. В общем, очень много еще всевозможных групп. Вы их все видите перед собой. Моша из Грузии, Эльвира из Вильнюса. Я очень рад всех вас здесь видеть. Саша из Берлина, Татьяна Бруклин. Очень-очень много людей. Из Далласа снова, Калининграда, Владикавказ. Я очень рад, что все те, Скрентон, Ессентуки, Атланта. Я очень рад, что группа из Сан-Франциско большая. Я очень рад, что все, которые с нами всегда на уроках остаются и прибавляются, новенькие. По нашим данным на сегодня у нас происходит сотни подключений. Я надеюсь, что в ближайшее время мы доведем количество наших заочных заочно занимающихся до нескольких тысяч человек, включая группы на иврите, которые сегодня подключаются к нам и на английском языке. У нас же здесь существуют еще и параллельные переводы на эти языки. Большое всем спасибо. Я надеюсь, что наше совместное занятие и сегодня поможет нам притянуть высший свет и пойти, как мы сегодня это изучали, именно путем света. Не забывайте, чьи вы сыны и кто ждет вас и в каком состоянии. Давайте не расставаться с этим, а чтобы вся наша жизнь, начиная с этого мгновения, она именно была на такой подушке, на такой подложке, что мы все являемся именно достойными этого, стоящими этого. И нам не хватает только маленького исправления в себе для того, чтобы занять эту должность. Будьте здоровы, до свидания, желаем всего наилучшего. До послезавтра, до следующего виртуального урока.